Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Ну что ж, уважаемые слушатели, я рада приветствовать вас. И сегодня мы будем говорить о помощи детям-сиротам, о работе с приемными семьями, патронатными семьями, о профилактике социального сиротства. Затронем целый комплекс, огромный пласт работы поднимем. И повод у нас очень хороший. Около 30 лет в нашей стране успешно работают детские деревни СОС. Иногда их еще называют детские деревни СОС. Эта организация была создана как организация помощи детям-сиротам в негосударственном сиротском учреждении. И сегодня мы об истории создания и работы в России детских деревень расскажем. И в настоящий момент эта организация в сотрудничестве с органами государственной власти России развивает новые формы работы. Акцент мы сделаем прежде всего на этих новых формах. В передаче сегодня речь пойдет о поддержке приемных семей, о профилактике социального сиротства, как я уже сказала, о работе с биологическими семьями, о сопровождении выпускников детских деревень СОС. Мы поговорим и о программе независимого, полунезависимого проживания. Мы будем говорить о помощи детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, потому что это направление тоже сегодня в фокусе внимания России. Детских деревень СОС или детских деревень СОС. Почему говорим СОС или СОС? Я надеюсь, мы тоже сегодня остановимся на этом вопросе. В студии Радио России Николай Слобжанин, национальный директор российских детских деревень СОС. Николай, добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Николай к нам приехал из Москвы, за что я очень Николаю благодарна. При огромном вашем графике командировок выбрали время, прибыли в Петербург. Надеюсь, время проведем с пользой сегодня в эфире. Спасибо, Николай. Вторая участница сегодняшней передачи — Ольга Лепницкая. Ну, Ольга наша, петербурженка. Национальный советник российских детских деревень СОС, руководитель программ профилактики социального сиротства и укрепления семьи. Ольга — кандидат педагогических наук. Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, я призываю вас участвовать в сегодняшней передаче. Вы можете позвонить нам по телефону 346-30-61, задать вопросы, поделиться своими суждениями. Либо можете написать нам, пользуясь мобильным приложением WhatsApp, на номер Радио России в Петербурге плюс 7-921-982-86-56. Возьмите на карандаш этот номер, наш WhatsApp для текстовых сообщений. Плюс 7-921-982-86-56. Ну или звоните в студию прямого эфира. Еще раз повторю, телефон 346-30-61.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Николай, я прошу вас рассказать об истории появления в России детских деревень. Почти 30 лет вы уже работаете. Действительно большой путь пройден. Как все начиналось?
Как все начиналось? Ну, начиналось прежде всего, вы знаете, ничего нового на самом деле. Ведь слова «у каждого ребенка должен быть дом» — это та база, которая есть в нашей жизни. И по большому счету, как появились детские деревни? Ну, прежде всего, мне хотелось бы вспомнить, всемирно известную, наверное, одну из самых крупных в мире организаций. Это СОС «Детские деревни», которые уже больше 70 лет работают порядка где-то в 138 странах. И это не государственная, не религиозная организация. Это организация, для которой самое главное, чтобы ребенок, чтобы семья росли и развивались, чтобы ребенок-сирота получал то, что получает ребенок в обыкновенной родительской семье. Чтобы у него была мама, чтобы у него был дом, чтобы он ходил в обыкновенную школу. Это вот ключевые вот моменты. И вы знаете, вообще история российских детских деревень, она, конечно же, очень интересна. Когда мы говорим об этом, мы сразу же вспоминаем нашу коллегу, к сожалению, которая вот ушла несколько лет уже от нас. Это Брускову Елену Сергеевну, это журналиста «Комсомольской правды», которая порядка где-то 35 лет назад вместе со своим мужем работала в Австрии. Муж работал в посольстве, она работала таким вот внештатным корреспондентом комсомолки, достаточно много ездила по стране, писала различные сюжеты. И вот однажды проезжая в Тироле. Это Тироль, такая вот гористая, скажем, такая вот местность, там где Альпы.
Да-да.
Вот, да. Она увидела очень интересное место, которое ее привлекло внимание. Это такой поселочек. В этом поселочке было много детей. И какой-то он такой вот, знаете, вот радостный был. Ну, я говорю так, потому что я практически, вот Елена Сергеевна сама рассказывала.
Со слов Елены Сергеевны,
радость. И ей хотелось, ну, как-то хочется написать о хорошем. И она приехала, стала узнавать, оказалось, что да, это вот, такая вот такой поселок, в котором дети-сироты нашли семью. Нашли семью, это 5-6, где-то 7 детей вместе тогда с мамой-воспитателем, мама-воспитатель, сос-мама мы ее называем. Вот она как раз жила с детьми вместе.
То есть, в одном доме?
В одном доме, вместе с ними готовила. Дети ходили в обыкновенную школу, в обыкновенную, скажем, это больницу. Они ничем не отличались от своих сверстников. Пожалуй, только тем, что вот это вот... сложная травма, с которой они столкнулись в своей жизни, когда они потеряли свою семью, своих родных, папу и маму. И вот, когда это появилось, Елена Сергеевна писала статью, она встретилась с нашими, скажем так, вот партнерами из Советского детского фонда имени Владимира Ленина. Альберт Анатольевич Лиханов тогда возглавлял этот фонд. И вместе с Альбертом Анатольевичем они проработали, ну, фактически, в общем, такое вот сделали представление, была такая возможность, и появилась... решение Совета министров СССР.
СССР
его подписал Николай Иванович Рыжков.
Рыжков.
О создании детских деревень СОС на территории Российской Федерации. И первая детская деревня, она появилась, знаете, в такой момент, вы многие помнят, было очень страшное в Армении землетрясение в Спитаке.
Спитакское землетрясение.
Да, Спитак. И вот после этого землетрясения как раз была построена первая деревня. И вот наши друзья, коллеги, мы очень тесно общаемся, взаимодействуем с детскими деревнями СОС в Армении. Это была построена детская деревня в Катайке, вот как раз где дети-сироты, которые потеряли своих родителей вот после этого землетрясения.
Это было в Советском Союзе. Сейчас это территория Армении.
Совершенно верно.
Ну, я имею в виду, и тогда была территория, а в России, на территории Российской Федерации, это же под Москвой первая деревня появилась?
Первая, да, появилась под Москвой, да, и потом была Беларусь. И потом уже, так сказать, это под Москвой, в Томилино, это буквально совсем рядышком, вот, в Москве появилась детская деревня. Буквально в прошлом году мы отпраздновали ее 25-летие. Кстати, если люди спросят, а как же вы определяете день рождения? Наверное, какой-нибудь там документ подписали еще? Нет, нет. Это день, когда первый ребенок пришел в детскую деревню.
То есть строительство начинается задолго до того, как приходит ребенок в деревню, а потом, когда уже дома открыты и приходит первый ребенок, появляется первая СОС-семья, это день рождения деревни.
Совершенно верно. Вы знаете, это очень глубоко символично, потому что, когда меня спрашивают, что же такое детская деревня, и почему-то начинают, знаете, вот там домики красивые представлять, там еще что-то. Нет, детская деревня – это не домики, домики – это форма. Детская деревня – это содержание. Это место, где ребенок, сирота, находит семью. И где ему говорят, у тебя есть семья, но ты никогда не должен, кстати, забывать того человека, который тебя родил. Это для нас очень важный момент. И вот я очень рад, что я сегодня со своей коллегой, с Ольгой Лепницкой, которая, ну, такое важнейшее наше направление – это профилактика социального сиротства.
И мы об этом обязательно поговорим, Николай. У нас есть телефонный звонок. Я прошу слушателя, назовите себя, говорите.
Иванова Татьяна Николаевна.
Слушаем, Татьяна Николаевна.
75 лет.
Слушаем вас.
Дело в том, что моя большая жизнь, я работала с людьми, и я очень хорошо разбираюсь. И много встречала таких проблемных семей. И нужно смотреть в корень, сколько снялось бы проблем, если бы общество и специальные службы замечали, не просто проходили мимо, а замечали, как живут эти дети, кто их рождает, в первую очередь, кто их рождает. У меня знакомая, у нее дочка родила асоциальный элемент, она по подвалам там общалась, и вот, в общем, такая, пьянствовала, наркотики употребляла. Она родила 5 детей, из них 3 умственно отсталых и 2 с какими-то приступами, ну, нервы там и все такое прочее.
Татьяна Николаевна,
пять человек, которые легли на плечи нашего населения, которое честно работает, платит налоги.
Да, Татьяна Николаевна.
Самое главное, что это были пятеро детей, инвалидов в будущем.
Татьяна Николаевна, спасибо вам огромное. Вы вносите в наш диалог здесь, в студии, в наш разговор очень серьезную тему, о которой мы планируем говорить, это действительно профилактика социального сиротства и в целом профилактика поведения такого с отклонениями, как о молодой женщине, про которую нам Татьяна Николаевна рассказала, мать пятерых детей. Обязательно поговорим об этом, но я хочу закончить наш первый блок беседы об истории детских деревень СОС в России. Итак, об истории создания. Сколько у нас сегодня на территории Российской Федерации детских деревень?
У нас детские деревни, ну, я подчеркну, сейчас у нас именно вот как классическая детская деревня создана 6 деревень, в которых проживают многодетные семьи, приемные семьи, семьи с детьми-сиротами. Это, кстати, ну, мы в Санкт-Петербурге, я хочу сказать, что буквально несколько дней назад мы отпраздновали 22-летие детской деревни СОС «Пушкин». Это великолепнейшая просто деревня, место, где действительно дети получают настоящую радость. В Мурманске, на берегу Белого моря, в Кандалакше.
Мурманск, Кандалакша.
Далее, значит, Орловская область. Причем они, знаете, деревни, они очень интересно создавались, конечно. Орловская область, в селе Лаврово. Далее Вологда, Псков. Конечно, как я уже говорил, Москва, но мы стали также открывать все больше и больше проектов, вот именно направленных на профилактику социального сиротства. И теперь, если прийти в детскую деревню, ну вот уже почти сколько, уже более, около 30 лет мы работаем. И вот если посмотреть на деревню, что это было, например, 25 лет назад, и то, что сейчас, это, конечно же, небо и земля. Это
и
совершенно разное.
Обязательно об этом поговорим, раз уж вы коснулись детской деревни СОС Пушкин. Да, действительно, день рождения детской деревни в Пушкине – это 5 апреля 2000 года, когда в деревню пришел первый ребенок. Николай подчеркивает, именно этот акт является днем рождения деревни. И я хочу сказать, что сегодня в детской деревне в Пушкине всего 12 домов. Они изначально были построены каменные, очень благоустроенные дома. Я неоднократно там сама бывала. Семейные дома, где жили СОС-семьи, когда начиналась история детской деревни в Пушкине. Ну и сейчас эти 12 домов функционируют. Но в 3 домах из 12 живут СОС-семьи, где классическая мама СОС, воспитательница, с ней дети, это их СОС-семья. В 7 домах уже живут приемные семьи, и это совершенно другая история. Один дом ждет еще одного участника всей этой истории, то есть еще одна приемная семья вскоре будет. Ну и один дом в детской деревне СОС Пушкин, он создан как социальная гостиница. И мне рассказали в детской деревне о том, что в этом доме могут находиться некоторое время семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с тем, чтобы с этой ситуацией могли справиться. И вот о новых направлениях вашей работы мы сейчас и поговорим.
Радиоклуб «На Карповке». Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Но прежде я предлагаю взять телефонный звонок. У нас есть еще один звонок. Я прошу слушателя, назовите себя, говорите. Я обращаюсь к тому, кто дозвонился. Да, к вам.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хотела бы спросить, вот есть ли разница между детских домах и вот таких домах, которые вы создали? Дело в том, что когда по телевизору слушаешь выпускников детских домов, они на крик кричат, как им было плохо, какое было издевательство над ними. И тех детей, которые тоже с ними жили, и воспитателей. Вот скажите, пожалуйста, и потом, после того, как они вырастут, куда они направляются, в какие места?
Спасибо вам за вопрос. Да, спасибо за вопрос. А как вас зовут? Да, слушательница наша не назвалась, к сожалению. Ну хорошо, я хочу вам сказать, что действительно еще одно направление нашей беседы предложили слушатели. Николай.
Вы знаете, если говорить, чем отличается, ну, прежде всего, чем отличается семья от детского дома? Потому что де-факто мы создаем все, чтобы ребенок, который оказался в детской деревне, он оказался в семье. Это прежде всего постоянный значимый взрослый, который находится с ним. Даже самый хороший детский дом, вы знаете, они очень разные. В силу специфики своей работы, ну, наверное, я объездил половину регионов нашей страны, посещая в том числе и детские дома. И есть такие, где дети себя чувствуют достаточно, скажем так, вот неплохо. Но они не имеют самое главное – постоянного значимого взрослого. То есть вот у нас у каждого есть или папа, или мама, или же бабушка, или тетя, которому можем довериться. Вот это ключевой момент. Ну и второй, о чем хотелось бы мне сказать. Конечно же, мы на протяжении всех лет, когда мы работаем, в самом начале вы сказали по поводу того, что мы сотрудничаем, партнерство. У нас выстроено достаточно серьезное партнерство с органами государственной власти. В 2012 году президент Российской Федерации подписал национальную стратегию действий в интересах ребенка. И в рамках этой стратегии было написано, что детская деревня – это модель замены существующей системы детских домов. Так вот, потом были какие-то документы, постановления там и так далее. Вот. Но самый главный такой момент, что ребенок, он должен ходить, он должен обыкновенно жить. Вот он утром встал, пошел, поставил чай, если он встал раньше всех, напоил
мама
чаем.
Мама приготовила бутерброды даже, если
да,
это
у нас кашу, дети кашу сами кашу варят. Да, потом пошел в обыкновенную больницу просто-напросто.
Да и потом этот дом в детских деревнях, я же сама сколько раз у вас бывала в детской деревне в Пушкине, это всегда дом семейный. Там у каждого ребенка своя кровать, свой стол для приготовления уроков, здесь игровая комната, там ребята занимаются музыкой, тут мальчишки спортом. Как в настоящей семье. Здесь стоит стиральная машина, тут гладильная доска. И они живут просто своей семьей. Вот чем отличается модель детских деревень от простого детского дома? Теперь, Николай, вы сказали очень важную вещь. После того, как вышла национальная стратегия действий в интересах ребенка, она была рассчитана на 2012-2017 годы, в 2015 году вступает в силу постановление правительства Российской Федерации за номером 481. И вот я обращаю внимание слушателей, и той женщины, которая нам звонила, вот сейчас, к сожалению, не назвалась. Это постановление, оно как раз и прописывает четко вот эту работу в России по, ну, я бы так сказала, трансформации традиционных детских домов, где много детей, один воспитатель, коридорная система, там комнатки, где там по 5-7 детей спят, здесь спальня, там они 5-7 человек делают уроки. Вот трансформации этой формы в модель семейную. И тогда, вот именно с 2015 года у нас мощно был взят курс на создание приемных семей, на патронатные семьи, на иные формы устройства детей. Я правильно говорю, Ольга?
Да, все верно. Потому что еще очень важно, что детская деревня – это еще модель семьи. 12 домиков – это 12 разных моделей семьи. Это возможность общаться, получать новый опыт. И семья здесь, наверное, превалирующий элемент, потому что, опять же, значимый взрослый не только потому, что он значим, он еще тот, который может послушать, поддержать. И когда в семье 5-6 детей, это достаточно лучше сделать, чем когда у тебя на попечении там 50-60 детей.
И сегодня детские деревни СОС, детские деревни СОС в России переходят, скажем так, на новые формы работы, когда в детской деревне физически, где, допустим, вот как у нас в Пушкине 12 домов, в других деревнях там другое количество домов, уже существует как вот эта модель, о которой мы сказали, есть СОС-мама, и детки с ней живут, и есть уже приемная, патронатная семья. В чем различие?
Ну, приемная семья, она, в общем-то, несет больше ответственности за своих детей. И мы все-таки больше идем в сторону профессиональных семей, потому что дети сложные. И здесь, конечно же, невозможно взять ребенка, отыграть его просто любовью. Все-таки наша организация — это профессиональная организация, поэтому мы готовим таких мам, мы учим их, как вести себя, как наблюдать за этим ребенком, как аккумулировать этот опыт, потому что это очень важно. И дети сложнее и сложнее. Мы понимаем, что обычного ребенка, который достаточно, ну, более-менее здоров, да, имеет какую-то хорошую, скажем так, разную привязанность, его возьмут возьмут обычные семьи, свою семью, которые живут на территории города.
Просто могут усыновить, да?
Ну, могут, да, взять приемную семью. А дети, которые, в общем-то, не удел, вот подростки, кто имеет очень много проблем с поведением, имеет много проблем со здоровьем, это как раз-таки наша категория, потому что именно им нужна помощь нашей организации.
Вот Татьяна Николаевна говорила о том, что ее знакомая женщина 5 детей родила, и все имеют проблемы со здоровьем, даже отклонения. Вот такие дети, как вы, Ольга, сказали, они нуждаются в особой, да, приемной семье.
Да, в профессионалах.
В профессиональной. И вот я хотела бы, чтобы вы сейчас провели вот эту разницу для нас, еще раз обозначили. Вот есть приемная семья, когда люди имеют своих детей, кого-то усыновляют, принимают в семью еще, или просто не имеют своих детей, усыновляют, или берут под патронат, то есть это патронатная семья, приемная семья, вот такие формы. А вот профессиональная семья – это новая тема в России. Расскажите подробнее, вы уже начали говорить, но я прошу, раскройте, что такое профессиональная семья. Означает ли это, я вперед забегаю, что вот мы с вами, там, я не знаю, я решила стать профессиональной мамой там, со своим супругом, вы решили стать профессиональной мамой со своим супругом, и вы приняли сложных детей, вырастили их, а потом они как-то там была дана путевка в жизни, мы с вами берем следующих, что ли? Или я путаю что-то?
Но здесь мы больше говорим про профессиональный подход. Означает, что родители готовы работать с такими детьми и брать их. Это не, опять же, очень важна мотивация. Некоторые берут, потому что у них случилось горе или потеря. Они хотят заменить и берут ребенка в семью. Для кого-то важно быть значимым социально, и он, в общем, хочет нести в это лепту, хочет, в общем-то, сделать хорошее, доброе таким детям, которые обездолены. А кто-то действительно понимает, что у него силы и ресурсы именно создать такое принимающее пространство и среду, где любой ребенок может отогреться. Потому что здесь очень сложная тема, потому что дети, которые приходят, они же тоже ведут себя по-разному. Они проверяют родителя, насколько ты меня любишь, отдашь ли им ты меня такого, такого ты будешь мне принимать или нет. У них своя история очень важна, потому что наша боль в том плане, что многие семьи, которые берут детей, пытаются запретить им общаться с биологическими родителями. Но они должны понимать, что это их история. И они должны понимать, что дальше они тоже должны будут принимать выбор каждый день в пользу здоровья или нездоровья, если мы говорим про зависимость, которая до сих пор бич в нашей стране. Они должны понимать, как они будут вести себя дальше. И здесь, опять же, принять такого ребенка надо иметь не только душевные силы, но еще и профессиональные знания. Как с ним общаться, как его наблюдать, как давать им какие-то возможности выплеска эмоций или, наоборот, как его поддержать в этом плане, да? Как реагировать на те или иные проявления, какие маркеры могут быть, да? Поэтому это очень большая работа в том плане, что еще она требует знаний и подготовки. И вот в этом плане профессиональная семья, она может взять ребенка, но, опять же, это очень индивидуально. Мы должны оценивать ресурсы такой семьи, насколько она может помочь 4 детям и завершить свою карьеру, а может там сделать больше, там, 10-12. Это все очень сложно, это просчитывается, это, опять же, профессиональный подход, когда мы все анализируем и делаем это, ну, на серьезной основе.
А как сегодня российские детские деревни СОС работают вот с этими семьями профессиональными? Вы их как-то собираете, проводите курсы, там, я не знаю, сопровождаете постоянно или регулярные встречи какие-то? Раскройте алгоритм.
Безусловно, одно из, как бы, значит, наших условий, когда семья приходит в детскую деревню, то, что она будет сопровождаться службой сопровождения. Есть профессионалы, коллеги, психологи, педагоги, которые сопровождают семью. У нас существует подход, в общем-то, который называется управление случаем, кейс-менедж. Мы проводим оценку регулярную, постоянную. У мам есть обязательная школа приемных мам у нас существует, у нас есть система супервизии, интервизии, поддержки такой профессиональной, есть обучение, которое проводят регулярно, мы их оценим. Поэтому это такой процесс плановый, и они, как наши помощники, как профессионалы, тоже участвуют в этом процессе.
Ну, практически, в общем-то, все 25 лет, как мы работаем в поддержке детей, мы работаем, используя как раз модель профессиональной семьи. И, например, на первых этапах это была модель, в которой была только одна женщина-профессионал, которая вот как раз работала с семьей.
СОС-мама,
да. Причем, знаете, очень интересно. Здесь и вот эта вот эмоциональная привязанность, выстраивание детско-родительских взаимоотношений и профессиональная работа, они идут вместе. На самом деле это очень, я бы так сказал, высокий уровень. И здесь, конечно же, требуется особая поддержка, чтобы человек от начала до конца, собственно говоря, провел всю вот эту вот работу и дал всю любовь к ребенку. Я один еще очень важный момент хочу сказать, что очень важна модель полной семьи. Ведь недавно буквально мы провели исследование по поводу того, почему у нас маленькие дети, которые только что родившиеся, оказываются в домах ребенка. И вы знаете, один из ключевых моментов, который подчеркнули исследователи, это как раз явилось то, что вопрос ответственного отцовства к сожалению, остается часто открытым. Отцы, к сожалению, не берут на себя вот эту ответственность. Это очень важный, я бы сказал, ключевой момент, потому что семья — это определенный баланс. И вот эта вот система инь-янь, вот если она вот как раз этот баланс и показывает. Каждый отвечает за свое. И если на самом начале детской деревни, например, была очень серьезная роль директора детской деревни, потому что он с семьей обязательно проживал на территории деревни, и он как раз эту модель семьи, нормальной, хорошей семьи, полной, да, демонстрировал детям, то сейчас у нас уже, ну, я бы так сказал, больше половины семей, которые проживают, это полные семьи. Я никогда не забуду в Томильно празднование 8 марта, это буквально где-то 6-7 лет тому назад, когда у нас впервые вышел хор «Пап», и пел песню, и поздравлял мам. И
то
это
есть
важно.
Сегодня в детских деревнях у нас есть полные семьи, муж и жена, и у них вот в детской деревне, в доме, и могут быть их биологические дети,
да,
и дети приемные.
Да.
Ну что ж, это действительно замечательное направление работы.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
Я напомню, сегодня мы говорим о том, как в нашей стране выстраивается работа помощи детям-сиротам и, главное, профилактики социального сиротства, сиротства. Ну, в общем, действительно, это проблема, которая пока еще остается острой в нашей стране. Хотя, по мнению некоторых экспертов, в 90-е годы проблема стояла действительно острейшим образом. Сейчас ее градус остроты этой снижается, и действительно естественный вот этот переход к патронатным семьям, приемным семьям, профессиональным семьям, о которых говорят наши эксперты, это новое направление работы, это новый этап жизни и детских деревень СОС в России в том числе. Сегодня у нас в студии Николай Слабжанин, национальный директор российских детских деревень СОС. Николай приехал из Москвы специально для участия в этой передаче. И Ольга Лепницкая, наша петербурженка, но национальный советник российских детских деревень СОС, руководитель программ профилактики социального сиротства и укрепления семьи. Ольга, кандидат от педагогических наук. И у нас есть еще один телефонный звонок. Я прошу, назовите себя, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Людмила.
Слушаем.
У меня три вопроса. Скажите, пожалуйста, социальное сиротство – это не результат сексуальной революции и похабного телевидения, литературы похабной? И паспорт 14 лет – это нормально, правильно выдавать незрелым людям паспорт со всеми абсолютно гражданскими правами?
Второй вопрос, Людмила.
Вот я все вопросы
вы все три
задала.
Поняла.
Да, паспорт, похабщина, которая льется отовсюду. И как сократить вот это все?
Спасибо, Людмила. Ваш вопрос перекликается с болью Татьяны Николаевны Ивановой, которая звонила нам и говорила о том, что сегодня сироты, к сожалению, сиротами становятся дети, вот когда родители так безответственно ведут себя. Ольга, ваш комментарий.
Это очень сложный вопрос, наверное, целое явление. И все-таки для нашей страны актуальна все равно остается проблема большой зависимости. Социальное сиротство у нас — это 80% всех детей-сирот. Как правило, это дети, у которых живы родители. Но, опять же, причина попадания в детские дома это проблема алкоголизации и употребления веществ у наших родителей. И здесь, наверное, я бы не отметала как бы, то, что сказала автор, как бы, и то, что у нас идет революция, и то, что у нас такие свободные нравы. Но здесь мне вообще кажется, что это проблема кризиса семьи, нашего воспитания, насколько мы уделяем время нашим детям. Потому что даже то, что прозвучало от другой слушательницы, это же не просто так девочка стала такой социальной. Значит, это были проблемы в семье, так ее воспитывали. Значит, возникает вопрос, насколько мы уделяем время своим детям, насколько мы можем поговорить с детьми о важных вещах. У нас есть такое направление в программах профилактики и укрепления семьи, это вот работа со школами, ресурсная превенция. И там мы, в общем-то, пытаемся выстраивать коммуникации и проводить программу профилактики для детей и школьников. И у нас огромный вал детей, которые хотят получить консультацию психолога. То есть они и разговаривают они на очень простые темы. Самоопределение, ценности в жизни, что правильно, что что неправильно, что есть норма, а что не норма. И в этом плане можно делать вывод о том, что как бы дома с ними на эту тему не говорят. А это тоже в момент того, что они ищут информацию где? В интернете, на улице. А интернет вообще может заполонить свою жизнь полностью. Поэтому многие проблемы обостряются в том, что мы перестали общаться. И то, что мы говорили еще про детскую деревню, хотела еще отметить, что как бы это наше сообщество, сообщество терапевтическое. Когда мамы, которые могут лишиться детей, видят, какие дети потом приходят в детскую деревню, это повод им задуматься. Когда у нас вокруг много семей, которые могут поддержать, это тоже то, что забыто и утрачено. Все-таки, что мы должны быть обществом взаимопомощи и поддержки. Не оценки, да, почему такая вот она асоциальна. Это же тоже очень важно. Каждый имеет право на ошибку. Но насколько мы категоричны в выводах, когда говорим про таких людей. Никто не мечтает стать алкоголиком, наркоманом или там, в общем, женщиной там, с низкой социальной ответственностью. У всех есть мечты, но потом они куда-то уходят. Поэтому нам нужно искать те методы, которые помогут найти причину, когда произошло слом. И искать те подходы, которые могут поддержать. Простые люди тоже могут сделать очень много, если они будут не оценивать, а говорить, молодец, если ты не пьешь там дня 3-4, ты молодец, что ты не пьешь. Но у нас, как правило, говорят, ну, 3 дня, в следующий раз он еще больше там будет запивать. Поэтому мы не поддерживаем друг друга. И вот в этом больше я вижу проблемы, чем, скажем так, большое количество возможностей как бы, получения информации из разных источников. Паспорт, он тоже наделяет человека правами, но об этом тоже можно его готовить, говорить с ним, почему, что это значит, насколько это важно, какие права у него появляются с этим. Да? Но у нас как раз-таки вот я вижу, что это, эти традиции, они утрачиваются. И, в общем, в этом плане мы очень много делаем, чтобы их восстановить.
Ну и, конечно, боль Людмилы понятна. Действительно, у нас в общественном пространстве, в том числе в медийном, очень много факторов, которые деструктивны. Они могут разрушать и детскую психику, и, в общем, каким-то образом и на взрослого негативно влиять, что сказывается на общении в семьях о том, о чем вы сейчас, Ольга, сказали. Взрослые замыкаются в своих задачах, на своих проблемах, да, фокусируются, дети остаются брошенными, интернет становится воспитателем.
Я здесь, знаете, хочу сказать, вот часто поднимается вопрос, связанный, вот, например, с традиционными семейными ценностями. Вопрос очень важный. И этот вопрос, он периодически становится дискуссионным. Но параллельно ведь развиваются и другие вещи. Например, если мы говорим по поводу общества потребления. Вот что такое общество потребления? Несколько другие акценты расставлены. И вот когда вот эти два, скажем так, это направление идут вместе, конечно же, люди оказываются перед определенным выбором, где сделаны, где сделать правильные акценты. И, конечно же, семья здесь как некая такая вот ячейка. Она должна помочь ребенку вот, как раз вот именно сориентироваться, показать вот эту вот модель. Ольга очень четко сказала вот вещь, что никто не мечтает стать действительно алкоголиком или наркоманом. Мечты другие. Но что-то где-то вот ломается, и человек пытается уйти в другие иллюзии, создавая мир. Но мир, он и сейчас немножечко другой. Если мы начнем вот смотреть, что как там жили наши предки, например, там 100, 150, 200 лет тому назад. И наверняка там тоже возникали похожие вопросы. Ведь замечательное произведение Тургенева «Отцы и дети». Да. Оно очень современная книга, которая отвечает в том числе и на многие эти вот вопросы. Поэтому мне кажется, как раз об этом нужно очень много говорить. Иногда мы подменяем вот эти ценностные вещи, вещами экономическими. Вы знаете, в силу своей деятельности, как я уже говорил, мы организация, которая не только фокусируется на поддержке детей-сирот, но и фокусируется в целом на поддержке семьи. Анализируя, например, законодательство, которое у нас есть по поддержке многодетной семьи. Вы знаете, у меня очень сложилось такое интересное такое впечатление, что фокусы расставлены как раз на определенную экономическую поддержку. И вопрос, скажем так, вот экономической поддержки, хотя звучат вещи, что да, важна демографическая политика. Наша страна, население и уменьшается. Нужно увеличивать, поддерживать население. Но как это делается? Почему-то ставится акцент на экономическую. Да, и, конечно же, экономически нужно поддерживать.
Материнский капитал важен, пособия важны.
Это важен, да. Но есть еще что-то другое. Есть еще что-то другое, ценностное, что должно, собственно говоря, людям позволить, ну, по крайней мере, вот все вместе, да, действительно вместе в сообществе решать эти проблемы.
Мы говорим о нравственных ценностях, да?
Это вечный вопрос, но он никогда не должен уходить с повестки.
Радиоклуб на Карповке. Поиск оптимальных решений.
Да, и я, наверное, хотела еще добавить в продолжение то, что говорил Николай Юрьевич. У нас всегда реагируют уже на ситуации, когда они становятся патовыми. Это помочь им очень сложно. И вот в этом плане это тоже очень большой такой дискуссионный вопрос, когда мы должны реагировать, когда нужно прийти на помощь семье. Тогда, когда мы видим уже, что там практически сложно ее восстановить, когда уже есть и жестокое обращение, и зависимость, или еще в чем-то. Или мы должны раньше подойти и спросить, чем тебе помочь. Вот это вот
я переход. За то, чтобы раньше.
Поэтому, опять же, это очень важно понимать, уйти от маркеров неблагополучия, которые везде у нас, у нас реактивная помощь социальная, мы реагируем, когда уже что-то произошло. Может быть, на маркеры благополучия и оценивать, каких ресурсов не хватает, и тогда мы будем получать эти семьи на ранней стадии.
Как мне кажется, сейчас российские детские деревни СОС работают как раз в этом направлении. Вы переносите центр тяжести работы именно на профилактику, на работу предупреждения социального сиротства. Я правильно понимаю?
Абсолютно верно. Мы очень много работаем с разной категорией семей. Мы их называем кризисные. А кризис — это что это? Поворотный пункт, исхода. Если мы поможем семье выправиться, если нет, конечно, будут сложности. И очень большое внимание мы уделяем еще скрытым группам риска, потому что мы много знаем про людей, где есть зависимость, где есть там жестокое обращение. Это статистика, ее фиксируют. Да. Опять же, та же самая социально-экономическая, скажем, помощь,
вы
которая
оказывает. Вы с
органами
оказывает... опеки вот в этом направлении вместе работаете, да?
Мы работаем
чтобы выявлять вот эти скрытые угрозы в семьях, да?
Да, со всеми, но наша еще боль в том, что у нас же строится огромный кондоминиум, жилые комплексы, где родители вынуждены работать на трех работах, и они зарабатывают деньги на ипотеку. Огромное количество детей, в том числе детей-сирот, которые тоже живут в этих новых домах, они находятся в ситуации, когда практически нет социальных услуг, мало учреждений, и они там тоже как бы никому, скажем так, с ними никто не работает. Поэтому это очень важный тоже вопрос. Скрытое социальное сиротство, и сколько у нас много-много групп, на которых мало обращают внимание. Они вне статистики, они вне внимания социальных служб, но они потом дают нам эту категорию, которая, с которой возникают очень большие проблемы. И в этом плане у нас подход очень серьезный, который мы продвигаем, и это практика с доказанной базовой эффективности, он проактивный. Наша задача — это оценка, найти причины кризиса. Мы работаем очень много с состоянием, и мы ищем ресурсы. Мы ориентированы на поиск ресурсов и на сильные стороны. Вот именно это помогает переживать кризисы и сложные состояния.
Отличное решение. Радиоклуб на Карповке.
И я знаю, что сегодня детские деревни СОС в России еще одну форму работы развивают. Вы открываете так называемые офисы. Вот я знаю, в Казани, в Великом Новгороде. Это когда не, собственно, дома, где живут семьи, о которых мы уже сказали, а это некий офис, где работают специалисты,
программа
о которых, да, вы, Ольга, рассказали, программа профилактики. Расскажите, как это будет по России дальше распространяться, развиваться, и что нужно для того, чтобы все-таки эта работа велась активнее, мы же зрим в корень. Надо начинать с профилактики.
Да, мы открываем наши программы. Сейчас у нас есть опыт, когда уже нет детской деревни, но есть программа профилактики социальности и укрепления семьи. Это тоже очень важно, потому что мы работаем с семейным сообществом. И в этом плане наша задача – это поддержать ту социальную сферу, которая есть в регионе. И фокусируемся мы еще на развитии именно сообщества с активным участием. Наша задача – сделать так, чтобы мы не были, как бы вот наши семьи были получателями, пассивными получателями услуг, а чтобы они могли заявить о своей проблеме, понимать, какая услуга им нужна. Мы воспитываем экспертную позицию родителя, потому что он должен понимать, какие услуги мы оказываем, да, насколько это меняет его жизнь, насколько он становится качественно благополучный. А также у нас есть большое направление, называется контактные семьи. Мы активно привлекаем к себе семьи, которые имеют опыт либо преодоления кризиса, либо они очень социально активны, хотят поделиться своим опытом. И они могут поддержать наши кризисные семьи. Неважно как. Можно сходить в музей, можно пойти в кино, можно научить приготовить суп или сделать как бы меню на неделю. Можно рассказать, как справляться с кризисами, которые есть в семейных отношениях, как воспитывать ребенка. И в этом плане это, опять же, помощь такая равная равному, это больше доверия возникает у наших подопечных, а с другой стороны, это как вот формирует такое социально положительное пространство, где мы можем поддержать друг друга.
У нас бренд очень такой хороший образовался. Ольга, скажите, как он?
Соседи. То есть СОС, соседи? Да. Ну, СОС как нашего...
Ну да,
СОС. Соседи.
Соседи, да.
То есть коллеги придумали это просто великолепно. Это на самом деле, вы знаете, можно еще и назвать семейным добровольчеством, семейным волонтерством. возрастом. Потому что эти семьи, они не получают ничего, это не работники. То есть это именно работа равная равному. Помогая другим, на самом деле, они еще и помогают себе. Потому что часть семей – это те, кто, скажем так, вот вышли из кризисного ситуации или на стадии выхода находятся. И они просто-напросто фиксируют, закрепляют результаты.
Слушая вас, я сейчас подумала о том, что вот этот проект, когда семьи помогают друг другу, а вы ведете, сопровождаете это все профессионально, это как раз и есть то самое укрепление нравственных основ семейных. Когда мы говорим о нравственных ценностях, вот о том, о чем говорила Людмила, и Татьяна Николаевна нам звонила, по сути, об этом речь шла. У нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
Я?
Да-да, вы назовите себя.
Я Кузнецова Татьяна Николаевна.
Слушаем, Татьяна Николаевна.
Заведующая 27-го детского сада, который на Придорожной, Выборгский район, на Придорожной аллее. У нас 10 лет с 94-го и 95-го учебного года по 2006 до нашей ликвидации этого детского сада существовало 23 родительских клуба.
Клуба?
В разных формах. 23 родительских клуба. Вот
как
это
здорово.
Действительно профилактика. Затем очень хорошее было начинание в 7-й поликлинике детской. У них были группы абилитации, которые занимались с детьми и с мамами. И вот из этой группы я и набрала себе кадры. Затем у нас великолепная был опыт работы 111-го детского сада и связь с женской консультацией. Тоже нет. И, кстати, все 23 родительских клуба были ликвидированы, хотя у меня великолепно обученные кадры никуда не ушли, и они могут работать с родителями. Вот это называется профилактика. Затем все должно быть в системе. Я ходила по детским садам, в общем, 10 лет я работаю как волонтер-доброволец с семьями просто. И очень трудно что-то помочь как-то семье, когда уже она тяжелая, трудная. Вот. Я хочу сказать, все надо начинать с детского сада. Я могу научить. Я ходила в РАНО, предлагала свои услуги бесплатно.
Спасибо.
Однако от них отказались.
Татьяна Николаевна, вы знаете...
Я не знаю, к кому обратиться. У меня видеофильмы, у меня фотографии, у меня опыт работы, где написала... Оценка была, что это грандиозная работа.
Татьяна Николаевна, мало времени в эфире, не отключайтесь, пожалуйста, сейчас оставайтесь с нами. Я вам очень благодарна за такой вклад в нашу беседу, вот такой полноценный вклад в радиоклуб на Карповке. Это всегда разговор со слушателями. Ольга, ваш
комментарий. Да, я предлагаю вам обратиться к нам. У нас существует образовательная программа в Приморском районе на базе детских садов, где мы ведем эту работу, и нам очень интересен будет ваш опыт. Конечно, мы его тоже можем
учить. А контактные координаты, Ольга, как найти вас?
Татьяна, я могу и сказать телефон.
Сейчас я попрошу звукорежиссера. Таня, пожалуйста, запишите телефон Татьяны Николаевны. После эфира мы позвоним. Ольга
Лепницкая
позвонит, обменяемся контактами.
А я хотел бы, знаете, дать маленький комментарий, что Санкт-Петербург, Питер часто, звучало, колыбели революции называют. Я бы сказал, не только революции. В Санкт-Петербурге столько образовалось, в том числе в социальной работе. То есть на новшеств, абсолютно. И я, можно похвастаюсь немножечко.
Да.
Буквально в прошлом году, в конце года, завершился глобальный конкурс, в котором участвовали практически все страны, в которых работают детские деревни СУЭС. То есть это порядка, получается, более 130 стран. И наш санкт-петербургский проект профилактики социального сиротства и укрепления семьи стал победителем. Он стал самым лучшим в мире. Вот я просто похвастаюсь.
Замечательно. Я аплодирую. И слушатели многие, которые нам пишут через WhatsApp, в частности, солидарны с формулировкой, вот с тем, о чем мы сегодня много раз говорили. Профилактика – это лучше. Вот Татьяна, например, пишет, тема нужная. А как бы сделать, чтобы брошенных детей не было? Профилактика обходится дешевле лечения. Имеется в виду, видимо, зависимых детей-подростков. Конечно, Татьяна, профилактика – это ключевой узловой момент сейчас. И, наверное, самый перспективный. И вот у нас есть тоже обращение, к сожалению, без подписи. Пожалуйста, подскажите, какие меры можно принять к отцу, который ушел, оставил детей, ничем не помогает, не платит за квартиру, только подавать в суд. От первого брака было трое, мать скоропостижно скончалась, и так далее. Тут целая история такая, которая описывается, я долго не буду говорить. Я цитирую это сейчас, чтобы сказать, что людей волнует, волнует вопрос. Люди откликаются.
Я здесь немножечко, скажем, чуть в сторону от детских деревень отойду. Дело в том, что вот у нас в стране последнее время достаточно активно начинает развиваться отцовское движение. Ну, то есть не только начинает, в принципе, конечно же, много было положительных примеров, много организаций, которые занимались отцовским движением. И я думаю, что, собственно говоря, такие вот сложные вещи, если возникают именно с отцом, нужно будет обязательно обратиться во Всероссийское общественное движение «Отцы России» и, по крайней мере, вместе подумать, как можно здесь решить этот вопрос.
Ну, а найти информацию о Всероссийском общественном движении «Отцы России», наверное, можно в интернете, конечно, на каких-то официальных ресурсах.
Каждая ситуация, она уникальна, поэтому можно обратиться к нам в программу. Мы работаем с такими семьями, и мы поможем выстроить жизненную перспективу. И здесь еще хотелось, что очень важно как бы не только помощь психологов, там, юристов, еще кого-то. Мы говорим про, опять же, формирование среды. И был такой прекрасный опыт у нас в Питере, когда папа выходили во дворах играть с мальчишками в футбол, которые очень во многом растут в неполных семьях. Поэтому социокультурная среда, культурный вот код Петербурга и город как ресурс, это тоже очень важно, который может помочь найти силы, ресурсы и делать ситуацию лучше.
И у нас есть еще один телефонный звонок. Это финальный, который мы примем сегодня. Говорите, назовите себя.
Добрый день. У меня такой вот просто...
Как вас зовут?
Татьяна Федоровна.
Слушаем, Татьяна Федоровна.
Вопрос, и вернее даже утверждение, что люди, которые закрывают что-то хорошее, должны быть озвучены, и против них должно быть начато какое-то расследование, потому что это безобразие. Мы часто слышим, хорошее угроблено, и все тонет пустую. Расследовать надо и привлекать вот таких людей к ответственности.
Татьяна Федоровна, вы, наверное, отреагировали на рассказ Татьяны Николаевны Кузнецовой о том, что детский сад закрыли, да? Угу. Спасибо за реплику, за неравнодушие, Татьяна Федоровна. Комментарии моих экспертов.
Я думаю, что, знаете, очень важно, чтобы мы могли аккумулировать свой опыт. Это тоже как бы проблема нашей социальной, современной социальной работы в России. Есть прекрасные люди, но опыт этот не описывается, и он уходит, когда человек меняет место работы или как-то меняет ситуацию.
Поэтому... Да, действительно, обобщать, аккумулировать, собирать. Может быть, вот как раз детские деревни СОС в России и начнут этот опыт.
Мы это делаем. Делаете? Да, мы уже, у нас в нашей практике входит в базу. Есть смарт-тека, на самом деле. И если мы этот опыт будем описывать, передавать его студентам, делиться им, тогда это никуда не уйдет, этим будет пользоваться.
Отлично.
А я хотел, знаете, сказать, что вот мы сегодня затронули очень много важных аспектов. Мы говорили о работе на национальном уровне. Говорили, как мы в целом вместе с нашими партнерами работаем для помощи детям. Но я бы другой еще момент хотел подчеркнуть, которым, кстати, сегодня тоже очень много звучало. Это теория малых дел. Вот просто пойди и сделай. Мне кажется, это очень-очень важно. Вот выйти во двор, сыграть с мальчишками в футбол, прийти в библиотеку, спросить, какая нужна помощь. Мне кажется, это вот... И вы знаете, сейчас непростое время. И мне кажется, это вот как раз очень важно вот показать и проявить свои лучшие человеческие качества для того, чтобы, ну, действительно, вместе преодолевать те сложности, которые возникают.
Николай, абсолютно разделяю вашу точку зрения, вот этот подход. И очень часто, когда мне говорят люди, а что я могу сделать? От меня ничего не зависит. Я говорю, лучше зажечь одну свечу, если это в твоих силах, чем сокрушаться, что вокруг тьма. И когда многие выберут зажигать вот эти свечи, образно говоря, то и тьма будет рассеиваться. А Татьяне Федоровне спасибо за реплику о том, что надо отслеживать вот эти вот решения чиновников, которые приводят к неконструктивным вещам, как в истории с закрытием детского сада. Я не знаю этой истории, но мне кажется, возможно, можно было бы как-то иначе все это решить. Да, Татьяна Федоровна, мы с вами солидарны. Отслеживать надо, и своих героев, даже антигероев, мы должны знать в лицо. Но это, как говорится, уже будущее. Мы завершаем сегодняшнюю передачу, и я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся и писали нам через WhatsApp и звонили. Значит, тема профилактики социального сиротства, она актуальна. И работать в этом направлении нужно, и развивать работу именно таким образом. Лучше предупредить, чем потом исправлять ошибки. Детские деревни СОС в России почти 30 лет успешно работают. О новых формах работы мы вам сегодня рассказали. Сегодня у нас в студии были Николай Слобжанин, национальный директор российских деревень, детских деревень СОС. Николай приехал из Москвы. И Ольга Лепницкая, петербурженка, национальный советник российских детских деревень СОС, руководитель программ профилактики социального сиротства и укрепления семьи, кандидат педагогических наук. Ну, а всем, кто имеет семью, я пожелаю внимания друг к другу, заботы и любви.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик. До встречи через две недели.